Два года назад, сразу после аннексии Крыма России, в ряде крупных городов Донбасса началась так называемая «русская весна». Славянск, Краматорск, Северодонецк и другие города вслед за Донецком и Луганском объявили себя территорией группировок ДНР и ЛНР и отказались подчиняться украинской власти. Уже летом 2014 года эти города были освобождены Украиной, но причины, породившие конфликт, по мнению журналистов и активистов, до сих пор там не устранены.
Багато тих, хто побували в тишині, змінили. Да, це отявлені шовіністи, і вони живуть за принципом «хай буде мені погано, лиш би хохлам було погано тоже».
Чем сегодня живут города Донеччины и Луганщины, побывавшие под властью сепаратистов? Как там воспринимают украинскую власть и сепаратистов? И что делает Украина для того, чтобы в крупных городах Донбасса вновь не вспыхнул антистоличный конфликт? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня гость студии программы «Донбасс Реалии» Виталий Сизов, журналист издания «Новости ДНЮА» и общественного телевидения Донбасса. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Виталий, нас слушают в том числе и на оккупированной части Донбасса. Расскажите слушателям, что, по вашему мнению, поменялось в крупных и небольших городах Донбасса за последние два года, если вы там постоянно бываете, да, с журналистскими наездами?
Ну, я не наездами, я там достаточно длительное время бываю. Но я бы хотел, не знаю, поправить. По моему мнению, никто там не объявлял себя ДНР. И об этом факты говорят, что Славянск, захватом Славянска руководил, может, отставной, может, действующий офицер ФСБ Игорь Гиркин. И говорить о том, что там кто-то себя объявлял чем-то, мне кажется, это немного неверно, а потом может сложиться понимание ситуации. Города сейчас живут в таком, скажем, режиме ожидания. В каждом городе своя история какая-то, своя ситуация. Общая тенденция такова, что, скажем так, общество разделено, остается разделенным, но наиболее там радикалы, шовинисты, они все-таки покинули эти города, которые готовы были к радикальным действиям, там, воевать, убивать. А так вообще, как бы, они делятся, общество, на несколько групп, которые живут своей жизнью абсолютно автономно. Вот это вот плохо, потому что они даже между собой не коммуницируют. Это, с одной стороны, это в общественном отношении, скажем так, это жители, которые, скажем, они все, в принципе, проукраинские, они все граждане Украины, но некоторые там не поддерживают проведение антитеррористической операции, считают неправильным это, их считают пророссийскими, хотя они не пророссийские.
Они просто против применения силы в отношении
Донбасса? Нет, они просто вот так они считают. Не против применения силы, а я думаю, они бы поддержали АТО, если бы оно было быстро. А так они находятся постоянно в подвешенной ситуации, плюс они более ориентированы, скажем так, на Россию, они еще не могут увидеть в этой стране врага в силу воспитания своего, в силу, там, не знаю, каких-то личностных взглядов, может, в силу своих семейных каких-то ситуаций. Это в общественном отношении, ну и между этими, скажем, двумя группами такая болото, скажем, люди, которые живут просто своей жизнью. Еще в политическом отношении там наметилось такое, ну, если там была монопольная раньше политическая сила, правила, то и везде как-то стало более свободно, стали в горсоветы попадать люди не от одной партии, скажем так, не от одного политического полюса. Появились разные центры влияния. Если раньше, грубо говоря, был Донецк, Киев, и там все были из одной партии, то теперь есть областной центр Краматорск с областной администрацией. Это один вектор. Есть, допустим, военные, штаб АТО – это другой вектор. Есть местные советы – это третий вектор. И поэтому вынуждены все балансировать и как-то находить баланс, что, в принципе, отразилось, допустим, в политике декоммунизации, переименования городов. Это было бы невозможно, мне кажется, если бы не было войны и, ну, оставалась монопольная власть, никто бы на это не пошел. А так большинство местных советов, практически все, приняли решение о переименовании своих городов, хотя я уверен, что значительная часть депутатов не поддерживают эти решения, но они просто подчинились политике государства.
Конъюнктурщики.
Да, да. Они просто, чтобы не ссориться, они где-то пошли на уступки, где-то им пойдут на уступки. То есть появилась культура компромисса какая-то, чего раньше не было. Если вспомнить антимайданы, когда все пытались закатать оппонента политического в асфальт, там, побить его, грубо говоря, уничтожить, то теперь как-то более культура компромисса появилась.
Виталий, а вы думаете, как эта культура компромисса появилась из-за того, что на Донбассе боятся силы, да, грубо говоря, Украины, или из-за того, что это такой процесс ментальный, да, то есть люди научились терпению, вот такой лояльности, слушать оппонента?
Ну, я бы сказал, что это результат того, что сила пошла на силу, и люди поняли, что это не выход, то есть решать силовым путем какие-то конфликты, и что они все разные. И нельзя говорить, что Донбасс однородный, что там каждый город разный, там совершенно разная политическая ситуация. И поэтому, ну, нельзя объявить это русской землей там, и давить своих оппонентов, потому что можно получить в ответ там, очень сильную и негативную реакцию. Ну, и путь насилия – это не тот путь, который приведет к чему-то хорошему. Потому что что мы имеем по итоге войны, какой даже... Те люди, которые поначалу поддерживали, там, допустим, российскую агрессию, им казалось, что Россия поможет, они уже разочаровались в этом, хотя, ну, по инерции многие продолжают поддерживать российскую политику, но все это в итоге привело к разрухе, люди потеряли работу, и ни к чему хорошему конфронтация не привела. Позитива нет никакого, снижение производства есть деградация региона. Ну, сейчас немножко уже как бы улучшается ситуация, есть определенные в экономике тенденции позитивные, но вообще последние два года это же был сплошной обвал, и кому от этого стало лучше?
Виталий, а по поводу вот проукраинской части населения, что это за люди? Те же ли это люди, которые вот раньше выступали, да, за единую Украину на территории Донбасса? И как вы характеризуете качество этого патриотизма, да? То есть такое понятие, как вышиватничество, да, которое вот многих людей просто отталкивает. Шароварщина, да, культура шароварщина украинская. Появляется ли там вот настоящий такой украинский патриотизм, вот, по вашему ощущению?
Ну, почему? У патриотизма разные проявления. Эти люди... Война выступила катализатором, все стали активно что-то действовать, люди поняли, что все зависит от них. В первую очередь они объединяются в организации, в разные, это броуновское движение, потому что, ну, люди не имели опыта политического участия, они, ну, объективно, они никогда не занимались политикой, поэтому, конечно...
Просто это было невозможно, да, на Донбассе раньше.
Не то, что невозможно, кто-то просто и не видел в этом смысла. У него было... Там есть много мелких бизнесменов, у них был бизнес, они прекрасно ладили с городской властью, с той, которая была партия региона, у них все было нормально. Но когда там наступил час X, они увидели, что их никто не защитит, и не защитил никто, и кроме, допустим, украинской армии, которой они начали помогать. И там достаточно широкий такой массив, среди молодежи тоже достаточно высокая поддержка. Проблема в том, что у людей не было опыта политического участия, от этого и все такие радикальные шаги, что люди там пытаются кого-то иллюстрировать, выбросить мусорник там. Оно сейчас уже тоже большинство от этого отходит и пытаются уже как-то институционализироваться. Вот в Мариуполе там появляются разные политические силы, допустим, сила людей там на севере Донецкой области, в центре там где-то Демальянс прошел хорошо, Самопомич славянский прошла за счет своей работы только, и пытаются вот как-то зацепиться. Ну, проблема в том, что это движение, оно действительно пошло снизу, оно неконтролируемое там властью, и во многих этих активистов даже центральная власть видит своих противников, то есть у них абсолютно нет поддержки со стороны центральной власти.
Вот как раз об этом я предлагаю послушать. Мы взяли комментарий у общественного активиста в Славянске Михаила Нечипаренко, вот он тоже жалуется на то, что центр не поддерживает их инициативы, давайте послушаем.
Патріотів стало більше, сепаратистів менше не стало. Патріотів стало більше за рахунок інертних людей, пасивних в минулому, які зрозуміли, що від їхнього рішення теж щось мусить залежати. Багато тих, хто побували, кишені змінили. Да, це отявлені шовіністи, і вони живуть за принципом, хай буде мені погано, лиш би хохлам було погано теж. І, на жаль, ну, влада ні центральна, ні тим більш наша регіональна не сприяє поширенню патріотичних думок серед людей. По-перше, ті люди, які так або інакше привели в Слов'янськ біду, вони мусили би бути хоча б умовно засуджені для того, щоб вони не могли займати державні посади. На жаль, стосовно них, ну, тільки ми чуємо тільки про Штепу, більше ні про кого. І ті люди, які організовували фактично цей сепарський шабаш в Слов'янську,
вони і сьогодні займають ключові керівні посади. І така повзуча контрреволюція відбувається сьогодні по всім фронтам, і це все відчувають. В тому числі і міський голова, який, в принципі, голосував тоді за те, щоб тих людей легітимізовувати різним способом. І посадові особи, які в цей час працювали в міськвиконкомі і виконували розпорядження Пономарьова, вони далі продовжують працювати в міськвиконкомі на керівних посадах. Сама гостра проблема – це, знову ж таки, зміна навчального виховного процесу в школах і в дитсадках, щоб більше ухилу було якраз на патріотизм, не бутаформи, не бутаформи, а справжні. І безробіття. От реально безробіття, воно і тоді було причиною це, так би мовити, деградації сепарських настроїв. І сьогодні ця ситуація тільки загострилась.
От так вважає Михайло Нечипаренко, общественный активіст в городі Славянск. У нас в гостях Віталій Сізов, журналіст. Ми говоримо о том, як змінились города Донбасса через два года після окупації сепаратистами і освобождения України. Віталій, ви согласны з мнением Михайла по тому, що безробітниця і патріотичне воспитання в школах і дитячих садах самые главные проблемы, вот в частности, в Славянске?
Ну, я бы как бы не сказал, что прям воспитание, потому что, я думаю, Михаил воспринимает воспитание как пропаганду каких-то там проукраинских идей, просто воспитание какой-то культуры толерантности, общение со своим оппонентом, нормального, поиск какого-то компромисса и общей выгоды, а не, как раньше было, там, давить его на примере подвигов дедов, мы всех там задавим, закатаем в асфальт, все враги, мы хорошие, неплохие. Это, я думаю, имел в виду Михаил. А насчет патриотизма, такое явление появилось, как фасадный патриотизм, то есть люди там демонстрируют какие-то внешние атрибуты патриотизма, вышиванка там, такие достаточно лубочные, скажем, ну, русское слово лубочное, не знаю, аналог какой украинский придумать. И, ну, просто это не... многие люди, которые из прошлой власти, они так ведут себя, и это, ну, на мой взгляд, не совсем тот патриотизм, который там способен что-то изменить. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эта патриотическая часть, она тоже иногда как бы выдвигает завышенные требования, то есть они требуют чего-то.
Требуют вот. Галичину, грубо говоря, на Донбассе, да?
Нет, не галичину, они требуют на Донбассе, они требуют... Ну, слишком многого, и зачастую даже ну, фокусируются ну, на чем-то второстепенном, там, на каких-то вопросах таких более ритуальных, внешних, чем на каких-то таких, которые определяющие, то есть там не на какой-то кадровой политике, не на каких-то конкретных решениях, ну, то есть за счет которых они мы могли бы привлечь своих сторонников, как вот, допустим, на севере Донецкой области партия Самопомич, она там особо не занималась там каким-то разговорами о том, кто больше патриот, они просто там красили остановки, ходили с бабушками, разговаривали и получили свои 10%. То есть была прямая связь с избирателем, реально их проблемы решались, поэтому вот был результат. С другой стороны, когда, допустим, человек заблокировал горсовет и требует там от кого-то говорить на украинском языке, от чиновников с ним, ну, демонстративно, на камеру. Человек, может, он и не против говорить на украинском языке, но, понимаете, первая реакция – это закрыться в себе и какой-то...
Сопротивляться.
Сопротивляться. Воспринимают это как насилие над собой.
Виталий, предлагаю вот еще присоединить к нашему разговору еще одного журналиста, тоже из Славянска, Роман Губа. Он сейчас находится во Львове, учится, но вот говорит о том, что он в курсе процесса происходящих в Славянске. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, вот вы согласны с Михаилом Нечипаренко и с Виталием о том, что если происходят какие-то патриотические изменения, то сейчас они большей частью да, внешние, да, и проукраинские активисты больше вредят этому, чем помогают.
Я не говорил, что они
но
вредят.
Но я согласен не с тем, чтобы они что-то вредили. Я сказал бы, что очень часто это бывает энергия, направленная не туда, не в обиду проукраинским активистам будет сказано.
То есть она больше бессмысленна, да, вы это имели в виду, Виталий?
Ну, оно какое-то выплескивается в какие...
Да. Что как бы, патриотизм, это ну, через два года после освобождения должны были понять, что патриотизм это не вышиванки и не флажки. И действительно требовать там от городской власти сейчас вот срочно перейти на украинский язык, это не слишком рационально, и это не является фактором объединения. Увы, очень радикальные действия сейчас по украинском толке, они будут скорее восприниматься очень неприятно и очень болезненно остальной частью города. Проблема общества сегодня, по моему мнению, славянский, саматовский, писанный на современных территориях, это то, что фронт ушел как таковой, боевых действий не ведется, но война между людьми остается. То есть люди все равно делят, условно говоря, на сепаратистов и, условно говоря, на бандеровогов, хоть это и язык ненависти. Этой ненависти очень много, и она, в принципе, на всех уровнях. То есть, не знаю, учитель сегодня в школе оказался каким-то не таким, его уже начинают клеймить. Один учитель приглашает, например, военных на классный час, он патриот. Другой учитель, у него другое мнение. Он уже сразу автоматически записывается сепаратисты. Нету полутонов. Мы идем от крайности к крайности. Возможно, это какой-то период, который нужно пережить. Ну, то есть он естественен. Но мне кажется, что он подзатянулся.
А что нужно делать, по-вашему, Роман, с этим? Какие вот меры должно предпринимать государство или местные активисты в этом плане?
Помочь, ну, хоть это и банально, но диалог. Пока люди не будут говорить между собой, пока люди не начнут, условно говоря, как-то высказываться не хейт-спичем, а какими-то рациональными мыслями друг к другу, только тогда мы сможем к чему-то прийти. Ну, пока что, увы, есть четкое разделение. Есть люди, которым, условно говоря, все равно, они их называют инертными, да? Может, в каком-то смысле они просто закрываются от политики и от общественно-политических процессов. Есть пророссийские люди, но они сегодня, разумеется, активно своих не выражают мнений и действий. Как бы просто из-за, не знаю, из-за общественной, из-за безопасности. И люди проукраинские очень часто перегибают палку. Это есть, увы. И я боюсь, что просто иногда это может быть не в коня корм. Просто это может отвлечь.
Спасибо, Роман. Напоминаю, на прямой телефонной связи из Львова был славянский журналист Роман Губа. У нас в студии Виталий Сизов, журналист. Виталий, согласны с тем, что сказал? Он сказал немножко до противоположного, говорить о том, что люди там находят уже, да, взаимопонимание, учатся друг друга слышать. Роман вот немного другого мнения сейчас.
Ну, мне кажется, все-таки находят они понимание, особенно, ну, я когда говорил, я говорил это о политической плоскости, а на уровне депутатов, фракций различных, а штаба АТО, скажем, губернатора, депутатов местных советов, это немного другая прослойка. На межличностном уровне я говорил в обществе, что существуют группы, которые, ну, между собой не коммуницируют. Возможно, это имел Роман, что вот каждый живет в своем мире, верит своим, скажем, источникам информации, верит в то, что ему хочется поверить, то, что соответствует его внутренним взглядам. И вот эти группы, они, ну как, мало с собой соприкасаются. То есть, ну,
а если понимание, количественно, что как-то можно их оценить?
Я не знаю, социологических исследований не проводил. Я знаю одно, что большинство абсолютно хотят быть гражданами Украины и хотят жить в государстве Украины и признают себя гражданами Украины. А так я не мог бы сказать, что они примерно равные группы активные по своей численности. Ну, сейчас в последнее время все-таки преимущество за, скажем так, которые активно выражают свою прогосударственную позицию за людьми, а основная часть, они инертные, но дело в том, что они, допустим, могут связывать свои там тяжелое экономическое положение в связи там, с проведением антитеррористической операции. Они, ну, как не, ну, вот они в это верят, это как религиозная вера. Они вот любят они Россию, допустим, и им тяжело объяснить, что, извините, ну, напала-то на вас Россия, и правительство Украины к этому отношения не имеет, но пришлось защищаться, да, эта война вот так произошло, извините, ничем не можем помочь. И еще добавляет, конечно, проблем невнятная позиция государства, которое так и не начало какое-то активное восстановление, то есть ты заезжаешь в Славянск по понтонному мосту, который там 2 года стоит, а там, не знаю, мост маленький, построить его элементарно, но до сих пор его не построили. Вещание украинских телеканалов, наша организация Донецкий институт информации проводила исследование. Ну, по большому счету, на оккупированную территорию это во многом фикция, потому что, ну, это и сами чиновники в официальных запросах ответы дают, что она затрагивает лишь там юг Донецка.
Да, и мы говорили, у нас была Татьяна Попова в студии, мы это обсуждали.
И самое страшное, да, и даже в буферной зоне проблемы, а государство, мы можем, да, там обвинять Министерство информационной политики, но они нам скажут, что у нас бюджет 3 миллиона. Они отправляют запросы в Минфин, государство ничего не выделяет для этого, то есть непонятно, у нас приоритет работать с этими территориями или не работать. Никаких нет огромных инфраструктурных проектов. Из Краматорска ехать в Мариуполь 5 часов по разбитой дороге.
Это за это отвечает Киев или местная власть?
За это отвечает, я считаю, больше центральная власть, потому что сейчас мы находимся в состоянии отражения внешней агрессии, и поэтому...
И там военно-гражданская
администрация.
Да, особое управление.
И вообще, в принципе, можно было уже разработать особую формулу там, финансирования этих проектов, потому что, ну как, у нас война, то есть кто должен? Местный совет отражать российскую агрессию и бороться с проблемами?
Тем
с
более, что в местных советах там сейчас продолжается раздрай, допустим, в Северодонецке том же, да, там вот много непонятных вещей происходит.
Ну да, но, во-первых, это не его полномочия, но как вот местный совет может починить дорогу из Краматорска в Мариуполь, которая имеет стратегическое значение? И многое непонятно, потому что идет война, ну как можно вот это, как было в начале вот этой называемой русской весны, когда многие мэры стали виноваты, даже те, которые не были виноваты, ну, пытались балансировать, они априори стали виноваты тем, что они не могли защитить свои города. Ну, а с другой стороны, если задуматься, то как они могли их защитить?
Ну да, у них не было возможности. К сожалению, Виталий, у нас заканчивается время. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Напоминаю, на студии был Виталий Сизов, журналист. Мы говорили о том, как живут города Донбасса через 2 года после оккупации их сепаратистами и освобождения Украины. Не переключайтесь.